И я вас категорически приветствую, Клим Солныч.
Добрый день. Всем привет.
Сегодня?
2/7.
О.
Человек без чести.
О.
Зима without хона.
Хона. Это... От нее происходит христианское имя Гонорий. Гонорий. Гонорея от него происходит.
Не знаю.
Тоже
частно. Частно заработал, частно лечусь.
Три перда.
Дерзкий побег.
Лунохода.
Дерзкий побег. Ракета пошла. Пустили красную ракету.
В небо взвелась ракета и упала за лесом. А ночь опять поглотила очертания тайги. А по белому снегу уходил от погони
человек-луноход. Да. Уходит один в дерзкий побег, а Бибо уже пустил конвойные войска по следу. И сам во главе скочит. Удивительное дело. Представляешь, они все почему-то на конях едут. Я уж привык, что они все пешком ходят. Нет, что-то смотри-ка ты. И Бибо, и даже главврач рядом на коне трясется.
Его с собой взяли, да?
Конечно. Если что, опознавать. Он тут же мобилизовал всех.
А эти без коней по снегу, да?
А, не, зачем? Они же там зелено у них. Вдруг внезапно в этом Винтерфелле опять зеленая трава, лопухи кругом, борщевик растет.
До неба, блин.
Вот такой толщины.
Общество гигантских гостей.
Да. Вот.
Я, кстати, придумал продолжение «Незнайки». Сейчас вынашиваю. Потом тебе секретно расскажу.
Хорошо. Ну и тут же нам показывают, собственно, как Ходорковский, дикая баба, волки позорные.
Баба молодец, ты посмотри, усыпила Бибу.
Да, усыпила бдительность всем.
Путем секса всякого разнузданного, блин, показывала ему всякое, наверное, что он без чувств спал. И взяла, организовала побег. Молодец.
Да. Я, правда, не очень помню, как это оно было организовано. Просто как? Биба бросился на поиски. Там следы волков. Собаки волков ненавидят и поэтому сильно чуют. Тем более, там эти волки-то давно живут в Винтерфелле. Собаки-то от них натерпелись. И они по следу пошли, дошли до какого-то ручья. Ну, понятно, что они по ручью ушли. А куда они по ручью ушли, чтобы сбить собак со следа? Или вверх, или вниз. Так одну партию вверх, другую вниз.
Найдете, гавкайте.
Они раз и никого не нашли. Они никого не нашли, потому что в это время эти все хитрые черти, они никуда из Винтерфелла не ушли, они в крипте спрятались.
Вот суки.
Да.
А волков просто так пустили?
А волков пустили, чтобы они уводили погоню.
Ловко.
Волки волков фиг найдешь, они и волков и не нашли в итоге.
А следы от лунохода? Или его Ходор тащил.
Его Ходорковский, да? Типа, да. А-а-а. Ну, за самое главное, волком пахнет.
Да.
По следу волков-то и пошли собаки.
Ну, Биба лишний раз дурак.
Да. А потом они там через хитрый какой-то подземельный ход выбрались оттуда. Из крипты. То есть, пока погоня вернется домой, уже их искать не будут. Все. Вот потом они свалили.
Ловко. Молодец.
Мартын страшно ловко это придумал.
Лесная баба, молодец.
Да.
У Мартына. Молодец.
Да. Ну, а знает, что как, потому что пешком-то от лошадей далеко не убежишь, тем более, что собацкие вынюхают и найдут вас, скорее всего.
Бладхаунды.
Ну, ну, кстати говоря, показывали фильм «Летчик», «Летчик» Рената Давлетьярова недавно смотрел, я даже разбор на него пилил.
И что там?
А там в роли волков снимали волков настоящих.
И?
Не цифровых нарисованных, а прям тру волков. Я, правда, не знаю, должен был быть русский медведь, если уж вы по русскому лесу ходите. Какие волки? Тем более, что Ренат Давлетьяров сам признался, что это он косплеил фильм «Выживший». Ну,
я понимаю.
А на базе, так сказать, по лесу точно такой же зимний, только вот тут наш, а там американский. Так там было грызли, а тут почему не наш местный медведь?
Грызли?
Зачем грызли?
Так грызли. Тут волки были. Так вот, волки... Когда их привезли на съемочную площадку вместе с насмотрщиком, сообщили всем, что они не будут ни с кем сотрудничать, потому что они дикие, неприручаемые вообще. и занимались чем угодно, кроме того, что от них просили.
Дрессировщик толковый.
Но тогда на площадку догадались приволочь алабая. И вот, увидев и учуяв алабая, волки так выкрасились, такую ярость показали, что я когда смотрел, как они играют прекрасно в кадре, я понял, что волк, которому показывают алабая, это лучший актер всего фильма.
Хотя бы фотку.
Да. Такие неподдельные эмоции. Там аж прям вот так вот сопли, слюни во все стороны.
Кушать не могу.
Порву сейчас, брошусь и порву. И вот алабая волки тоже ненавидят.
Да, они всех собак ненавидят.
Ну, алабай просто пипец опасный для волка.
Ну, как по запаху-то они, наверное, не понимают.
Опасный. Ну, они сразу расстроились, когда увидели алабая и изобразили бурю эмоций. Идеально просто. Мы... Гораздо лучше актера Федорова. Актер Федоров не смог изобразить бурю эмоций.
Мы с Дементием все время смотрим всякие страшные ролики, где типа ночью волки пришли и собаку съели. Жутко смотреть, натурально жутко. Они вот четко, как уголовники в камере. Бесстрашные, абсолютно. Раз глядишь, уже поволокли, блин. Жалко собачек. А про что кино? Летчик, налетчик.
А, ну как промерись его? Сбили, упал, две недели полз, ноги отморозил, отпилили, протезы приделали, сел только не истребитель, а на Ил-2 и снова всех победил. Если коротко.
Угу. Антисоветчина.
Совсем нету, в этом отношении ее там ровно ноль.
Почему бы это, интересно?
Странно.
Верующий?
Ни одного. Ни разу не достал иконы, не призвал ангельских высших сил.
Непонятно.
Актера Мадянова почему-то нету. Который там расстреляю, сволочи, сгною.
Не хотел.
Избать и сгною.
А актера Федорова он маузером в затылок не тыкал.
Да? Нет. Я думал, он будет у него борстрелком и будет ему через бронеспинку сзади маузером угрожать. Типа, что лети давай скорее вперед, сволочь такая.
Срочно всех побеждать.
Да. Ни одного репрессированного родственника за весь фильм тоже.
Вообще непонятно. О чем кино-то?
О чем что снимать-то?
Так-так.
Да, и вот мы раз, и мы уже на северах. И вот шикарные обледеневшие камни. На обледеневших камнях без задних ног дрыхнет незнайка и рыжая баба. Уже причем утро, они успели всю ночь проспать на ледяных камнях, отлично выспались, идеальный цвет лица, прекрасно выглядят и даже имеют силы друг с другом разговаривать и шутки шутить. Баба выступает рыжая в супертяжелом весе. Хрен с ним, что она там у них какой-то военный чин. Ну, так получилось по сценарию.
Да.
Она еще говорит: а я свободная женщина. Я это когда услышал, какая ты свободная женщина. Я не знаю, как, кстати, ей говорит: ты же у меня в плену! Говорит, я у тебя в плену, но я свободная женщина. Не знаю, как так. Быть в плену – это значит быть несвободным. Смысл этого слова такой.
Вспоминая учебник логики Чолпанова,
да.
Выступает незнайка. Свободная от чего? От кого?
Они никому не преклоняют колени. Они вольный народ.
Сейчас меня вырвет.
Не, ну если они живут в родоплеменном строе, конечно, они вольный народ. В том смысле, что у них тебе не... сеньора помидора нету, ни кума тыквы, ни графини вишней.
Военкомата, прописки, ничего нет.
Вообще ничего нету. Мой адрес ни дом и ни улица. И она начинает проводить с незнайкой вербовочную беседу. Типа, давай к нам. Тебе ж неприятно перед всеми колени преклонять? Чего ты унижаешься-то? Давай к нам.
Будешь тоже свободный.
Будешь свободный. С утра будешь намазываться медвежьим говном.
Вкусно пахнет.
Красивый будешь ходить. Не перед кем. Вот смотри-ка ты. У нас манс-налетчик тоже ж было. Смотри-ка ты. О, теперь какой орел.
Из ваших, а теперь свободный.
Да. Смотрите-ка ты. Сам Юлий Цезарь, между прочим, если что. Они это вот...
На минуту.
А это вот ваше все. Юлий Цезарь, наверное, не побрезговал, а ты брезговаешь такой секой.
Ты бросай свои эти замашки барские.
Контрреволюция.
Да, одна контрреволюция.
Там единственное, что, конечно, она ему правильно сказала, что говорит, мы от вас ничем не отличаемся. Потому что отличаемся мы только пропиской. Вы живете с юга, а мы с севера. Мы тоже хотим на юг, если что. Потому что тут некоторым образом плохо, а там у вас хорошо. А вот вы стену построили и нас туда, куда хорошо, не пущаете. А почему? Какого, собственно, лешего? А мы, говорит, между прочим, с тобой вообще родственники. Он говорит, в смысле родственники? Я тут это, а? Говорит, так ты же Старков. У тебя же папа нет Старка, а нет Старки, они всегда на севере жили. А значит, одно и то же.
Ведь насекомые мои, да. Твоя родня.
Полное у них совершенно непонимание вышло.
Ну, идет дискуссия.
Ну, да, идет дискуссия.
Уже непонятно, кто кого к сожительству склоняет.
Девка его склоняет к сожительству с самого начала. Потому что она-то имела в виду, что это он на нее набросился в каком смысле? С целью оттарабанить?
Да, да, да.
А он ее скрутил и не тарабанит.
Что за херня?
Да что за херня? Она не понимает, что происходит. Связал. Ну ладно, может, ему нравится, в конце концов.
Да, да.
Такое что же бывает?
Шибари, да?
Ну, я, конечно, немножко извращен, но в конце концов там же ни колдовства, ни краски на сосках, на лицо не писает. То есть можно терпеть. Тем более такой лихой, как бросился со скалы,
да.
Топор отобрал, повалил, она аж прямо вся размокла.
И вдруг такой облом.
Еще начал рассказывать-то, между прочим, что нам нельзя.
Херню какую-то нести.
Да.
Ну, нельзя, и что теперь?
Да. Да. Пойдем.
Снимай портки.
Скидывай портки. Вот. Ну, в общем, Незнайка попал ногами в жир. А в это время в главном штабе у папы Тайвина уже кого-то вешают и пытают, потому что там же его прямо на наворотах-то какого-то убили мелкого лорда.
Угу.
Папа Тайвин, конечно, решил, что это его собирались мочить вообще-то. Кстати, я бы на месте аварии попросил бы папу Тайвина грохнуть. Сразу бы войну выиграли прям вот так в ту же самую секунду, да, потому что там никто больше не умеет руководить всем этим сволочным сбродом. Папа Тайвин проводит совещание с видным интеллектуалом и мастером поискового сыскного дела с горой, с Григором Клеганом, которого играет какой-то совершенно ублюдочный актер.
Они вроде три раза там.
Три менялись. Или даже четыре. Вот в первом сезоне был хороший, такая тварь зверская совершенно. Чуть похуже, но тоже ничего в последних сезонах был. А вот то, что сейчас посерединке.
Исландец какой-то, да.
Просто ни о чем. Длинный, тощий какой-то такой. Я бы сказал, обморок. Но только что там на голову выше папы Тайвина. И то непонятно, это его на табуреточку поставили, или он в самом деле длинный.
Скорее всего.
Ну вот. Что-то говорит Клиган, говорит, это, скорее всего, братья без знамен пытались на вас накинуться. Он говорит. Какое красивое название для шайки разбойников. Найти и уничтожить. Он говорит, уничтожить не проблема, проблема найти. Что-то вы, Клиган, размякли.
Засбоили.
Разве? У вас же природный талант к насилию. Ну, говорит, идите вы по местным, устройте им, как положено, все сжечь, чтобы выбирали тщательно сторону, за которую сражаются. Где партизаны могут прятаться? Понятно, что их местные покрывают. Так сожгите местных, вы же умеете.
Это ну, они и есть.
Что я вам объясняю-то, собственно? Вы же все это умеете. Легал такой-то. И правда, я же все
глубоко
это умею.
Берете, блин, да.
Сразу видно, генерал, ничего от вас не скроется. Так, да, он ухался. А вы, я вижу, головкой слабы. На то вы, генерал, ничего от вас не скроется. Лучшая роль Федора Бондарчука за всю его карьеру. Ну, он там себя играет.
Это важно.
Поэтому это прекрасно.
Надо посмотреть. Да.
Вот.
Много лет хвалят, а я не видел.
Надо устроить коллективный просмотр. Взять всех. Дементия, Данилу. И посмотреть.
Добром не кончишь.
Попоржем.
Хорошо.
Там прямо с самого начала до самого конца безостановочный гомерический хохот.
Возвращаясь.
Да.
Непонятно, кстати, а что она папу Тайвина действительно не убила.
Она ж дура.
Ну, он же действительно злейший враг, во-первых. А во-вторых, он же отец всех этих сволочей, кого она так ненавидит.
Она малолетняя дура, она ничего не понимает. И у нее это нарушенные характеристики. Ну, ей же по фильму 8 лет. В смысле, по фильму, по книжке. То ли 7, то ли 8 лет. Она же вообще вот такая вот. Что она соображает? Вообще ничего не соображает. А весь кошмар в том, что девочка, вот натуральный ребенок, оказалась в такой кошмарной ситуации и там как-то выжила вообще. Тут-то ей сразу видно лет 14.
Да, да, да.
Без дураков.
Там уже по-другому соображается.
Конечно. Да. Это же почти взрослый человек. По крайней мере, логические связи, кого первого мочить.
уже выстраивают.
Уже, в общем, могут выстроиться. А там она просто совсем ребенок, который, ну да, там непослушный, своевольный, бедовый, но это же просто все ребенок. Что там только-только из мамки показалось, буквально вот только что. И вот ее из замка, от папы, мамы, все любили, все прощали, ее это. Сначала в подворотню, потом в лес к каким-то бандитам-уголовникам.
И опять купырям.
Вот, и опять купырям. И она, так считаю, уже пятую книжку. Среди какого-то просто полного мрака.
Горе мыкает.
Да. И даже никому и не открыться. И вот она уже на другом конце света. Но это, правда, потом будет. Не сейчас. Но тем не менее. Вот она общается опять с папой Тайвином Аварии. Когда Клиган ушел жечь, губить, папа Тайвин стоит к ней спиной, а у нее ножичек, при помощи которого она еду поедает, который папа Тайвин подкармливает. Угу. И она прям к шее присматривается, не воткнуть ли ему ножичек-то в шею. Но нет. Это последняя война, в которой я участвую. А остальных вы победили? Если б я проиграл, стоял бы я тут перед тобой. Отвечает вопросом на вопрос папа Тайвин. Но запомнит меня именно по этой войне пяти королей, как говорят в народе. Вот наследие, которое я ставлю, куется прямо сейчас. Знаешь, что такое наследие? Наследство. То, что человек оставит после своей смерти. А, говорит, Харренхолл, наследие Харрена Черного. Он думал, что это самый... главный мега-убер-замок, самые высокие башни, самые толстые стены, в одном только великом чертоге 35 каминов. Любая армия пришла бы под его стены и ушла ни с чем. Он не учел только нападение с воздуха, потому что его атаковала Люфтваффе.
Драконы все поплавили.
Да. А Харрен сгорел вместе со всем своим потомством там в башне. Это, говорит, потому что Эйгон Завоеватель сменил правила игры. Вот и нам надо сменить правила игры. Кстати, я вот во всем этом... Да, пообщались они с Аварией очень хорошо. Там специально диалог пересказывать не буду. Просто посмотрите или прочитайте. Оно очень близко к книжке сделано. Я одного не понял. Вот Авария. Свистнула со стола секретный документ. Ну, то есть... Человек, который ее спалил, ее заложить не смог, потому что безвременно почил.
А документа, между прочим, нет.
А документ-то где?
И никто не видит. То есть... А копий там нет.
Письмо было, и письма нету. Где письмо? Может быть, вы этим озаботитесь, потому что секретное донесение исчезло. Откуда так? С главного штабного стола. Это же ЧП. Ладно, у вас убили офицера. Это тоже ЧП. Так это два ЧП. Вы вообще не собираетесь заниматься пропажей документов собственного стола? Кстати, а кто мог их спереть?
Там еще должен быть начальник секретной части, ну, который там, конечно, за всем этим должен смотреть. Такого... Но не лично же папа должен.
Ну, такого, конечно, в средние века даже примерно быть не может.
Ну, какой-то этот. Как у Цезаря Поска. Поска. Так и тут должен быть человек, делопроизводитель.
Не-не. То есть, вы написали письмо, донесение, и оно у вас не отправилось. Почему оно не отправилось? Ну, вы же его не так просто, видимо, писали, не для развлечения, а потому что оно пропало. Угу. Отправить его, то есть нужда в его отправке, она исчезла вместе с исчезновением письма? Нет, не исчезла. Его нужно все равно отправлять, а и искать того, кто свистнул документ. Учитывая, что посторонний человек тут ровно один, и никто больше к папе Тайвину не заходит в его штабное помещение, то вариантов-то...
Круги сужаются.
Круги сужаются. Вариантов крайне немного. Ну, по крайней мере, пообщаться с девочкой надо на эту тему. Или не пообщаться, последить. Тем более, что это несложно. Она там одна такая. Если бы это был какой-нибудь очередной долдон солдат, они все одинаковые. Все Харри на одно лицо.
Да.
А девочки, переодетые в мальчика, на весь замок одна. За ней следить делать нечего. Что она делает, с кем общается, может, друзья какие есть.
Наверняка.
Вот. Может, и не она брала документ. Это тоже такое может быть. Может, просто на нее кто-нибудь сел, она к жопе прилипла, и он с ней ушел. Такое тоже бывает. Никто просто вот не заметил в суете. Но самый главный подозреваемый, на мой взгляд, это единственный посторонний человек, которого вы не знаете в этом помещении. Это девочка.
Но про рулон к жопе тоже интересная версия.
Да. Ну, однако. меняется кадр. И вот мы уже на крайнем юге. У Дыньки. Мы совершенно забыли, когда обзирали прошлую серию. Там самая последняя сцена, когда Дыня возвращает. Надо было вспомнить. Я забыл вообще совершенно с моими последними месяцами работы. Я уже ничего не помню. Дыня Таргариан в прошлой серии вернулась с неудачного бизнес-собеседования. Я обнаружила, что в доме, в котором она проживает, который предоставил ей негр здоровенный, все перебиты, а драконы скрадены.
Важный момент.
Вот. Да. Это самый финал был, там последние 15 секунд буквально. Она говорит: где драконы? И тут же нам показывают колдуна, который поднимается в дом этих...
Лысого этого, да?
Ну, какого-то, да.
Ну, страшный этот.
Да, с тремя корзинками на коромысле. И он типа туда вот этот дом бессмертных уходит.
Поволок
драконов. Да. Дыня сообщает, что я матерь драконов, у меня детей скрали. Найти любой ценой. Вот так вот. Значит, какая я матерь драконов? Ну, ей негр говорит, что, слушайте, тут вариантов не так много, это же колдуны скрали. У них там в этом доме как его там, мертвых, бессмертных, мудрых, забываю название, но неважно. В общем, скорее всего там, но ходить туда нельзя.
Почему?
Ну, потому что они там тебя опутают.
Лютое колдунство.
Да. Надо просто выходить за меня замуж. Собственно, все. Да.
Хорош кривляться, блин, уже.
Да. Но она говорит: нет, пойду по следу все равно. Странно, что они говорили, эти колдуны вообще ничего не могут, только нахлестываться наркотическими напитками, отчего у них губы все синие-синие, а мозги слабые-слабые. А теперь в дом к ним ходить нельзя. Может быть, тоже наркоманкой станешь в этом смысле?
Что еще нельзя?
Что еще нельзя? Опять мы на крайнем севере. Вот это, конечно, на мой взгляд, немного затянуто, потому что это уже вторую серию Незнайка прет куда-то через Колыму с рыжей бабой,
которая... Что они едят, интересно?
А ничего.
Да.
У них нет, у них нечего есть.
Пимикал, наверное, у него был с
собой. Кал! Кала много, пими не было.
Пимикал нажористый.
Кстати, если так вот на свежем воздухе по холодку гулять, аппетит нагуливается сам собой.
Сами даже если летом гулять, все время жрать охота.
По холодку особенно, потому что организм тратит много калорий на обогрев, и эти калории настойчиво советуют возместить.
И куда они идут?
Они просто куда-то идут. Я даже не понимаю, куда они идут. Потому что я понимаю, что он бы пытался найти Кворина. Или хрен с ним, ладно, а разведку потерял, так идти обратно к своим. То есть в основной лагере. Но куда он идет? Причем уже, блин, два дня.
Перебор.
И они непрерывно разговаривают на тему того, кто кому преклоняет колени, почему не преклоняет колени, почему преклонять колени это правильно и хорошо в исполнении Знайки, и почему неправильно и нехорошо. Ну, потому что должна быть революция.
О, боже. Так. Ну,
рабочий тащит пулемет, висит плакат «Долой господ, помещиков долой». Вот, а это его революционизирует со страшной силой.
Бежит матрос, бежит солдат, да. Стреляет.
На ходу.
В кого, интересно?
Да. Такая вот история, что они куда-то идут и непрерывно болтают. Это я не против всех тех затянутостей, если они служат развитию сюжета. А когда вы уже третью сцену подряд куда-то бредете и непрерывно мерите языками, это здорово сбивает темп повествования. Мне кажется, вот это конкретно какая-то то ли сценарная, то ли режиссерская, то ли все вместе ошибка. Потому что если в книжке, это одно дело. Потому что в книжке ты так, скорее всего, ничего не испортишь. Потому что книжка – это же, ну, странички. Ты их можешь листать быстрее, можешь медленнее. Там наоборот, чем больше вот таких разговоров, берущих за душу, тем может быть сильно лучше. Тем более, что у Мартына все диалоги очень здорово получаются. Там раскрывает персонажа более глубоко, историю под разными углами нам высвечивает, там так, эдак, еще как-нибудь. И надо бы даже наоборот их читать, они помогают. А вот тут, когда вы просто через фильм тащитесь, да уже все ясно.
Да.
Она хочет его, во-первых, трахнуть. Для чего и нужно его перевербовать?
Да, да, да.
Незнайка заблудился, не знает, куда идти, и мечется из-за этого. Собственно, Вот, все. Три сцены вместо одной на это тратить довольно глупо.
Ну да, подводка, так сказать, к
чему-то.
Ужасающей сцене вербовки и перехода на сторону врага затянулась.
Очень длинно. Между тем мы оказываемся в штабу у Бобы. Боба Старк. Боба Старк, как обычно, не снимая доспехов и шикарного мехового плаща в окружении своих лордов-знаменосцев в штабном шатре общается с пленным Ланнистером.
Угу.
Там кто-то там из этих самых из мелких Ланнистеров, побочные ветви, которые вот в плен взяли.
Угу.
Он как раз ездил же послом,
угу.
Отвозил разнообразные воли Бобы Старка. Ну, а вот он вернулся, потому что положено. После чего его берут. Руки ему за спину, с размаху кинули в черный вранок, а конкретно в клетку с Хайме. Но нам это чуть-чуть позже покажут. Смысл в том, что Боба говорит, что уведите его к чертовой матери. Ну, его и увели. Друзья мои, я, конечно, понимаю, почему... Ну, я нет, не понимаю, отставить. Я не понимаю. Но я могу объяснить, почему вы Хайме держите в клетке на хлебе и воде, посадив в жопу и на холодную землю, привязав к колу. Потому что вы очень боитесь, что он использует свои... приемчики хитрые и свалит. Поэтому нужно его максимально обездвижить и посадить в невыносимые условия. Тем более, что вы все его ненавидите жутко совершенно.
Он, как наш Каляев, может их в любую минуту распропагандировать.
Да, точно.
И на свою сторону.
Да. А вот этот-то чем провинился? Вы его взяли в плен на войне. Он такой же точно, как вы. Он вашего папу не убивал, он вообще никого не убивал. Более того, честно поехал воевать, как вы. И вот в бою ему не повезло, как, кстати говоря, любому может не повезти. И он попался к вам в плен. Он очень знатный. Угу. Это, между прочим, один из родственников великих лордов, которые правят когда-то королевство. Когда-то это были королевства.
Угу.
И вы его вот так вот голой жопой на землю... в деревянную клетку, с руками за спину, ну, как так, вот за что просто, а что он плохого сделал, то что вы с ним так обращаетесь? Более того, вы его отправили послом, он посольские миссии выполнил и не остался у своих, а, повинуясь честному слову, вернулся сам к вам. Ну, ему, ну, отлично, так, снова ему, значит, наручники и снова его в говно посадите.
В ВВС, да.
Да, отлично, отлично, отлично. То есть, логика гениальна. А за что? Наоборот, он вообще-то доказал то, что с ним можно разговаривать. То есть, если он раньше был нехорош, вдруг, по причине принадлежности к мерзкой семье Ланнистеров, так теперь-то, значит, это человек чести. Он слово-то держит. Он мог бы вообще обратно не вернуться. У него статус сразу повысился из мерзавца в приличного человека. Он теперь приличный человек, вдумайтесь.
Надо держать в какой-нибудь палаточке, кормить,
конечно, поить. Да. Палаточку ему шикарную.
Шлюху
представить.
Двух. Да, не грустил двух.
Лучше. Чтобы они его постоянно утомляли, он не мог бегать.
Да. И не хотел.
И не хотел. Вообще, куда я побегу? Ну, скажите.
От
ну,
такого.
Куда я побегу? Зачем? И братва бы на воле отнеслась ему с пониманием. Понятно, в самом деле, поняли, куда бежать-то? У нас на воле такого нет, как у вас. На неволе.
На кичи.
Да. И тут вместо... прямо вот на место негодяйского Ланнистера приходит баб военный врач, опять со спутанными волосами, вытирая говно с рук. Вот так вот. Ну, только что не волосами, а какой-то тряпкой. Она прямо сразу заявляется в штаб к великому лорду.
Ну, они знакомы уже, да.
Не, ну они-то, конечно, знакомы, а стража точно с ней знакомы? У нее, может быть, там аусвайс есть или что? Как тебя допустили? Не, ну, я все понимаю. И даже отношусь ко многому скорее положительно, чем отрицательно. Ну, потому что это кино, там нужна баба. Ну, это вот я все ясно. Нужен
да.
Любовный треугольник, измена. Ну, вы не могли бы как-то это по-другому немножко обставить? Ну, почему это военврач? Почему это незнатная... дворянка, аристократка, которую папа Тайвин хитро к нему подпустил из условно своих многочисленных родственников и родственников своих подчиненных. Потому что она по там, матери отцу с другой стороны, она из его вассалов. Они же там все женились друг, друг на друге постоянно. Да. И вот у тебя папа вассал Ланнистеров, а мама из вассалов Старков, к примеру, или Талли.
Угу.
Вот эта девка за кого будет? А девка даже вообще существо нейтральное, потому что она не воюет. Она молодая, красивая, прям замечательная, молодой человек. Сколько ему там, то ли 15, то ли 16 лет, он уже полгода в походе, женщин вообще не видел. Дрочить уже явно устал, и папа Тайлин, как умный человек, он просто подпускает ему эту тетю. Неважно, что там она будет у него, вызнавать какие-то сведения. Похрену. Главное, чтобы разорвать его союз с Фрейми. Это самое главное, чтобы Боба не мог нормально сообщаться с собственным тылом через тот самый мост, который стерегут Фреи. Там просто удобно, во-первых. Во-вторых, чтобы в стан внести раскол. Потому что папа Фрей, всем известно, чудовищно мстителен и злопамятен. То есть, если его кинуть, а к этому все идет, он сразу всех своих военных отзовет и, более того, задумает нехорошее против Боба. Можно будет это использовать. Как это достигается? А вот вам, пожалуйста, девчонка. Молодая, красивая, симпатичная, знатная. Она ровня с вами, блин. То есть, она может представлять из себя кого? Невесту, на которой можно сочетаться, с которой можно сочетаться законным браком, кинув таким образом фреев. Она военврачи, который приехал неизвестно откуда. Вот как с ней можно сочетаться браком? И нахрена главное?
Ну, это же как в дурацкой песне. Ну, что не говори, жениться по любви.
Ведь не может ни один, ни один король.
Да, это все, так сказать, оттуда. А вот тут любовь.
Любовь, вы представляете, к лорду. Ну, какой бы он ни был прям суровый военный северный пацан, но это один из 7-8 высших аристократов во всем этом континенте сраном.
Да.
То есть, выше него уже просто только вот король может быть. Он сам уже король. То есть, уже выше его нет никого вообще. И тут к нему в шатер. Если бы там была дверь, которую можно открыть ногой, так вот его бы открыли ногой. Заходит баба в говне со спутанными волосами. Хирург.
И делает предъяву.
Да, и что-то с ним разговаривает, даже не попытавшись бухнуться на колени для начала. Она же просто людинка.
Великому человеку-то.
Да, да вы чего? Земно кланяться надо, вы понимаете, сначала, чтобы к такому человеку подойти. Кричать слово и дело государева, что-нибудь в этом духе. Но это не современное общество. В современном обществе, вот у нас какой-нибудь будет, неважно, там президент, премьер-министр, какой-нибудь там США, пофигу. У нас ни у кого не возникнет никакого вообще желания бухаться перед ним на колени, отвешивать поклоны. Ну, просто, если он при исполнении говорить будешь несколько более уважительно, чем обычно.
Да.
Ну, с максимальным почтением. Просто исходя из того, что это не человек, а еще и некая функция. Но и у президента не возникнет никакого желания, чтобы ты перед ним там ползал на коленях. Нет, такого не бывает у нас сейчас. А тогда это люди из разных вселенных были, потому что это не просто аристократ, не просто феодал, хотя, конечно, и феодал и тоже, феодал, и это очень важно.
Да.
Это представитель высшей аристократии, которого вот эта вот баба в говне, она его увидеть не может даже. Потому что они живут настолько в разных вселенных. И если вдруг эти вселенные как-то пересекаются, ну вот военный лагерь. Она там промышляет тем, видимо, за деньги, что ампутации проводит. Череи режет и все остальное.
Пиявок ставит.
Целебных пиявок и обтирание мочой. Троекратно упаренные урины специально.
Бутерброды с говном.
Вот, опять же, гигантские клизмы.
Как пик народной медицины.
Да. И гигантские клизмирования производят. Вот, она вдруг оказывается в военном лагере. И вдруг этот лорд просто обращает на нее внимание и изволит с ней разговаривать. Знаете, что это все? Это язык в жопе сразу. Полдня ты не можешь выдавить из себя ни одного слова. Невзирая на все твои охерительные дарования, что такая необычная снежинка. Потому что этот человек может лишить жизни тебя, твою семью, твоих знакомых. Вот так вот.
Шевельнет брови.
Да, и нет у вас. Все. Тем более, что он же не просто так, он же в походе военном, где все законы, которые есть в феодальную эпоху, они и так, их там и так не сильно много. Они сужаются еще сильнее по правилам военного времени. С одной стороны. А с другой стороны, он же тебя как одарить может.
Да.
Что же он тебе... Каким тебе блага может принести, просто поговорив с тобой? Это же твой статус сразу в глазах окружающих.
Я уже плохо помню. Был в городе... Что там возле города Баю или в городе Баю, где там Фалес, в котором Робер-дьявол обитал. Или Фалес так и называется город. Там замок, остатки от башни. Тоже, кстати, всегда я вот как только про замки заговорим, немедленно вспоминаешь всякие эти французские замки. Я что-то не представляю, никак туда веревки забрасывать с крючьями, никак залезать. Там настолько здоровенная.
Блин. Ну, то вы представляете, на пятый этаж веревку забросить надо. Попробуй, с руки.
Да,
это как минимум.
Ну и, короче, Робер-дьявол выезжал, там рядом мемориал создан, выезжал, и там бабы белье стирали. Он увидел самую жопастую. Ты, да, сегодня тебя буду естествовать. А она наглая, по легенде, так сказать, сразу заявила, что только на белой лошади, чтобы я заезжала. Чтобы мне там шмотки какие-то выдавали и прочее, и прочее. Это когда чисто простолюдинка, на которую положил глаз барин. А тут это ж какие бонусы тебе светят.
Это ж король вообще.
Да, да, да.
Александр Македонский, по сообщению источников, так страшно любил обращаться со своими с арисофорами, со своими гоплитами. Ну, то есть, едет царь из династии Аргиадов. Это, впрочем, так, на секундочку, потом и Геракла.
Неплохо.
Вот. В этом все были свято уверены. И тут же бредет какой-то солдат. А Македонский, он, видимо, узнал тот же прием, что и Наполеон. Он сначала узнавал, как его зовут, а потом подъезжал к солдату и к нему по имени обращался. Поэтому все были уверены, что он все войско поименно знает. И говорит, что несешь? Он говорит, так это, царь-батюшка, вы же мне доверили, вот я же в обозе казну несу, которую мы вот только что попятили в сузах каких-нибудь. Он, братан, тяжело же. Так, царь-батюшка, это же ради вас несу все что угодно. Говорит, какой ты хороший солдат. Забирай себе это золото целиком, себе все.
Вот
все, что нес.
Вот это да.
Ну, а там килограмм, ну, там, 14-15 золота. Ну, и солдатик все, считаю, у него... Жизнь удалась у него, у его детей, у его внуков, у его правнуков. Это просто не потратить.
Угу.
Ну, и все только смотрят. Да, охренеть. Это ж тебя Бог поцеловал.
Конечно, да.
Потому что Александр Македонский – это и был Бог.
Македонсков.
Македонсков. Саша Македонсков – это был Бог. Он был сын Бога. Понятно, что по легенде, которую тщательно распространяла его мама Олимпиада, Зевс лично присутствовал. Он вселился в папу Филиппа. А знаете, почему он вселился?
Почему?
А вот вы знаете, что в день рождения Александра Македонского сгорел храм Артемиды Эфесской, которого Герострат сжег? Это прямо было его день рождения. Думаете, это дурной знак? Мерзкие персы их подпевали, говорят, что дурной. Вообще-то нет. Это потому, что Артемида ушла из своего святилища, угу, чтобы поприсутствовать на рождении сына Зевса.
Ловко.
И если бы она присутствовала в своем святилище, вы думаете, его возможно было бы сжечь? Это же богиня. Конечно, нет. А раз сожгли, значит, ее не было. А где он был? Только здесь. Ну, конечно, это античность, все-таки речь про средние века или типа того. То есть король никакой не бог, это, но это все равно у них
крайне авторитетный гражданин.
Дистанция такая между ними, между этой самой, которая. Ну, это ж цирюльник. Этот хирург это считает цирюльник, военврач. Да. То есть существо грязное, грязнее профессии нету. Красота. Золотарь. Золотарь, да, грязнее.
Да. То есть вообще говночерп.
Говночерп и грязнее профессия. А чтобы король запал на. Ну, давайте.
Говночистку.
А вот была баба говночистка. По-моему, было бы еще лучше. Ох, давай-ка сейчас прям.
Ох, черпаешь.
Да.
Всех сил.
Черпай, 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 черпай.
Двумя руками.
Да. А я на тебе, между прочим, жениться собираюсь. Охренеть. И так как король-то не сам по себе, он бы не смог на ней жениться. На этой вот, на цирюльнице. Просто даже если бы он сильно захотел, это даже марганатическим браком назвать нельзя. Марганатический брак был бы, если бы он чпокнул бы просто какую-нибудь дворянку.
Да.
А вот это...
Вообще не человек, фактически.
Это да, это не совсем и человек, во-первых, а во-вторых, а вам этот брак никто не осветит, не подпишет, не зафиксирует. То есть, ты сам не можешь жениться, тебе нужно, чтобы у тебя некий ЗАГС принял. То есть, попы местные, понятно. А попы вас не обвенчают. Вот что-то с ними не делай. Поэтому вот вся эта замутка, которую вместо мартиновской замутки, очень умной, кстати, да, и тонкой,
да,
нам преподнесли, я положительно в панике, когда все это видел. Ну и вот эти вот заходы грязные бабы в шатер к королю.
Чего себе позволяешь? Типа... Да.
Здравствуйте, ваше величество. Чего тут не рассказывайте? Мне там нужно скальпель, новую клизму и быстро. Ваше величество, вы меня слышали? Сделал. Я пошла такая вся красивая.
Застроила царя.
Да, вообще. И бабу только. О, какая она строгая. Я растерялся.
Ну, и тая от восторга.
Ну,
да. Чушь, блин.
И, ну, понятно, конечно, что все ему в рот смотрят вроде как. И тут такие строгости. И он обрадовался тому, что хоть приличный человек один, который ему нет-то сказать может. Казалось бы, потому что никто ему в рот-то Бобби не смотрит. Ему что в кино, тем более в книжке ему приходится всех своих лордов непрерывно уговаривать, склонять к чему-то, между ними лавировать вот так вот, с этим выпивать, с этим охотиться, с этим про собак говорить, иначе они тебя уважать не будут.
Ну, то есть, нормальная работа руководителя.
Да. И непрерывно демонстрировать собственную демоническую удаль, чтобы тебя уважали, то есть, ему в рот не смотрит никто. Он маленький для них, для всех. Не смотри, что король. Ему нужно постоянно показывать,
отца,
что он, не смотри, что ростом не в отца, не обидишь молодца. Вот. Он кладет на две лопатки в школе лучшего борца, чемпиона по борьбе из 8 класса Б. Вот. Так что вот это вот разницы между подхалимами или заблюдыми царедворцами и свободной и сильной независимой женщиной ее нету. Ему наоборот, наверное, хотелось бы некой покорности, потому что ему этой покорности вокруг, ну, в окружающих его сволочах, ну, что не хватает, ее просто нету. И вот наконец появляется мягкая, податливая женщина, которая согласна со всем. И его воспринимает как вот некое божество. Ну, типа, ой, все, я вся ваша. Как вы это прекрасно сказали, мессир. И он такой.
Как Джо Пеши в известном фильме.
Да.
Да. Давай,
да. Что, кстати, в книжке примерно вот оно вот. Примерно оно вот в таком духе и было. То есть папа Тайвин нашел, провел кастинг, нашел идеально подходящую кандидатуру, которая немедленно растопила окаменелое Бобино сердце. Так что он забыл братву, свои обещания. Обязательства перед Фрейми.
Нас на бабу променял.
Да, нас на бабу променял и поломал нахрен вообще всю стратегию, которую он до этого выстраивал. Долго-долго-долго. Не скажу годами, месяцами уж точно. Все его победы одним движением перечеркнул просто. Дятел. Потому что папа Тайвин умный.
Да, да.
А тут получается, что оно само вышло. Он случайно встретил какого-то военврача в говне и запал.
Именно так.
Да. Это случайность. А если бы он не встретил?
То что?
Да. Или, например, встретил, она ему категорически не понравилось. Что-то такое хамло.
Леща бы выписал железной варежкой, чтобы в себя неделю не пришла, блин.
Вот ты военврач, вот военврачуй себя. Теперь
да,
себя.
Да.
Да. Да. Раз! И мы опять на себе. Раз, два, три, четыре. Четвертая сцена. Хождение рыжей наглой бабы и незнайки. Ну, наконец-то она хоть чем-то кончилась, потому что наглая рыжая баба опять попыталась бежать, опять незнайка за ней поскакал. И вот их уже окружают дикие одичалые и берут всех в плен.
Здорово. Доходились.
Доходились. Как он умудрился вот пойти в такую сторону, в которую он пошел, я вообще себе представить даже не могу. Ну, куда ты прешься? Опять же, мы уже говорили, резюмирую, в пятый раз, куда исчез Кворин Полурукий. Ладно, этот дебил, окей, но он-то разведчик, он местность знает, он знает, как там правильно ходить и искать, он специалист. Он-то почему его не нашел через 15 минут?
Неведомо. Неведомо.
Вот все, всех взяли в плен. Забегая вперед, это уже не совсем спойлер, это будет прямо в этой серии. Кворина тоже взяли в плен, все в порядке. Всех взяли в плен. Ну, просто, просто блестящие. Я вот даже честно не знаю, как вы такое. Как вы такое изобретаете? Да, немножко нам переключили кадры. Мы с крайнего севера оказываемся в Королевской гавани, где на перинах спит самса. И самсе снится кошмарный сон. Как будто снова ее волокут по подворотням Королевской гавани и спрашивают: «Корошка, тебя когда-нибудь ебали в жопу?» И вот ее уже начинают ебать в жопу.
Да ты что?
Да. И прямо ю-ху! И кажется, что в нее втыкается что-то ужасное. И очень больно, она в ужасе просыпается и смотрит, а все просто не-то в кровище. А это у нее
месячные
начались.
И уже должен оживиться Джоффри.
Да, такой там. Дружелюбно помахивая, да, известно, да, чем. Прости. Позвольте вам впердолить.
Как насчет?
Может, за щеку?
Хотя бы.
Хотя бы, ну, пару раз. Для разминки. Да. Она в панике просыпается, пытается скрыть этот кошмар, чтобы никто не узнал. Ну, тут все вот так вот вырезали, по-простому сделали очень сильно. Мы же помним, что у нее в служанках... Ага, кто? Проститутка, которая обслуживает надобности,
да,
карлика мерзкого. Она просто на крик бегает, видит эти самые мечты, и говорит: «Я никому не скажу». В книжке она в ужасе проснулась, принялась резать перину ножом и пытаться ее сжечь. Так как там же лебединый пух, трава, июнь. Это все как полыхнет с такой вонью.
Да,
Гузель Яхина бы сказала: сладковатый запах жженого пера.
Сладковатый.
Сладковатый.
Вот такой смрад.
На этот сладковатый запах тут же сбежались
ползамка.
Да? Что это? Что ты делаешь?
И зачем подушки жжёшь?
Да, и отвели ее к маме Лене на разговор. Мама Лена такая: «А, так у тебя меч, испугалась». А почему ты испугался? Что мама не объясняла, как это будет? Говорит: «Я думал, это будет куда более красиво и не так грязно». Говорит:
о боже.
Это привыкай. Жизнь женщины сплошная грязь. Ты вот скоро рожать начнешь, вот тогда ты узнаешь и про красоту, и про то, что такое не грязно. Вот все узнаешь. Скоро готовься. Прибежала Шея, и тут же маме Ленина служанка, которая: «А я всю маме Лене расскажу». Шеи тут же ножа к уху, говорит: «Я тебе сейчас нос отрежу, если будешь распускать это язык». И прибежала утешать самсу. А там уже пес. Как обычно, не снимая доспехов, не отстегивая сабли, все спалил. Выходит, зря служанку пугала. Пса ножиком не напугаешь. У него свой есть. Гораздо лучше. Тем более, он шеи больше примерно раз в 8 во всех измерениях.
Да.
Да. Такое шотландское кошмарное создание. Вот опять же, когда на английском его смотришь, он с этими южанами так замечательно разговаривает.
По-северному.
Да, у него акцент такой. Видно, что не отсюда. Откуда-то он очень сильно не отсюда. Понаехавший. Какой-то северный чурбан. Вот. И, к сожалению, у нас это никто не попытался вообще никак обыграть каким-то говором. Хрен его знает каким.
Сложно. У нас все-таки это, который раз уже говорим, советская власть и революция, все настолько общество перемешало верхи, низы.
Север с югом.
Да, север, юг, восток и запад. Все перемешалось. Потолок и пол. Поэтому как-то это... У нас такого просто нет. Я все время муки мучинские испытываю. Как... Уже многократно говорил, как вот Шрек. Вот он шотландец, жлоб дикий. Вот осел, он негр. Вот кот.
Его
он...
даже Эдди Мерфи озвучивает.
Да, он испанец. Ну, вот попробуй. А если на нашу почву переносить? Ну, если жлоб, ну, естественно, хохол. Ну, так это, извините, такой Шрек получится, что только лежа на полу смотреть. Раз.
Может, это и неплохо.
Да. Трохиен, да. Ну, негр. Ну, у нас нет негров. Кто у нас смешной? Галустян смешной. Он, да. Он смешной армянин. Ну, я не знаю, конечно, смешной армянин, осел. Я боюсь, армяне такое не простят вообще. Ну, вот единственный кот кота грузинам можно сделать. Вот вором в законе, да. С акцентами всегда беда. У нас только это Украина, Белоруссия, Прибалтика, ну, все же
Кавказ.
Обобщенное, да, такое. Они не сочетаются с ними никак. То есть, если ты в кавказский акцент, условно, ну, это же не испанец,
блин. Конечно, да. Нет.
Поэтому нет.
Да, так-то у них там этот плавильный котел иностранный гораздо злее сработал, они не перемешиваются, акценты у них веками сохраняются самые разные.
Они же пересмотрели концепцию, я тебе говорю, melting pot, это тигель вообще, да, по-русски, он перешел в концепцию salad bowl, то есть чашка с салатом, где все мелко порезано, но и сохраняет индивидуальность, как ты понимаешь.
Ну, хоть бы попытались обыграть, что он как-то жестче, что ли, говорит, там не так. Нет, он просто говорит, как все. Непонятно, почему к нему такое отношение, ну, кроме того, что он вот так вот выглядит. Он же еще и очень другой, в принципе. Он видно, что очень из далекого далека, он не местный, он не столичный категорически, он отличается чудовищно от них. И поэтому, конечно, он там кто, а он там вот натурально как Д'Артаньян. Почему этих людей, гасконцев, в Париже страшно любили в гвардию принимать? Потому что у них тут знакомых нету, родственников нету, они никому ничего не должны, ни с кем не повязаны, а значит, будут с большей вероятностью нести нормальную службу, и тебя не продадут, потому что им некому продать, и тебя все вокруг ненавидят, или презирают, или относятся с подозрением, ты чужак.
Угу.
И вот такой же человек – это пес, котопес, потому что он там чужак, и его именно поэтому мама Лена приставила к своему сыну, потому что он никому его продать не сможет, он никого не знает. А с ним никто хороводиться не будет, он мелковат для окружающих, в смысле происхождения.
Опять-таки не рыцарь. Да,
да, опять-таки не рыцарь. Да, был бы и рыцарь, пофигу, потому что это же просто, ну, мелкое чмо какое-то. Только недавно его папа был простолюдином, псарем. Почему он, собственно, пес? Его произвели в рыцари, потому что в дворянское достоинство, потому что он спас при помощи своих собак господина на охоте.
Котопёст.
Котопёст, точно. И вот отлично просто. Вот это отличная, очень хорошая находка, которую у нас при переводе, в общем, полностью похоронили.
Интересно. Я все время думаю, как бы это немедленно вспомнилось, опять-таки, как это у нас любят там каких-нибудь иностранцев изображать, что он неправильные фразы по-русски говорит. На абсолютно вот четко русском языке просто слова в предложениях неправильно расставлены. Это как так у вас получается? Победить произношение и не победить грамматику. Очень странно. Я все время призываю, ну, вы позовите какого-нибудь пацана из Африки, пусть он вам текст вслух прочитает. Лучше, чтобы пересказал своими словами. Смешнее гораздо получится. И акцент, и расстановка слов моя, твоя. Она же не на ровном месте.
Я вам только что РПЦ-тест сдавал.
А там?
А передо мной сдавал РПЦ-тест парнишка из Гвинеи-Бисау. Гвинеи-Бисау. О, живу в Португалии сейчас. В Португалии живу. Адрес свой скажите. У Португалии живу. Адрес, где вы сейчас живете? У Португалии.
Че не ясно?
Вы, говорит, там из Португалии приехали? Не, из Мурина.
Число месяц какое? Вот. Число месяц зовут.
80.
Число месяц.
Я никак не могу вас понять.
Андрей Владимирович, число месяц год рождения. Число месяц.
80-й год.
День рождения когда у тебя?
4 марта.
Так красиво говорит. Я ж прям так это...
Заслушался.
Как у них в Гвинее-Бисау интересно слова-то строят при переложении на русский язык. Интересно. Я склонен ко всяким лингвистическим наблюдениям. Вот прям огонь. Черный парень молодец. Гвинея-Бисау. О!
Надо было заманить, блин.
Я должен был сдать быстро РПЦ-тест и к тебе мчаться, поэтому никак было. Тем более, он не понимает, что ему говорят, его очень сложно заманить.
Что сказали? Ты здоров или еще не говорил?
Ну, я ждал только, честно, вот буквально сколько там, 3 часа назад. Поэтому не знаю еще. Должен завтра сказать, какой у меня РПЦ-тест. Хорошо я придумал говорить РПЦ-тест.
Отлично. Я сначала понял, что так и надо. Что-то ведь не то,
блин. Да. Но тем не менее, шутки в сторону. Вопрос серьезный, потому что мы в ВВС. в расположении Бобы Старковой армии, а на Киче вместе со знатным ЗК Хайме, который весь в говне, сидит жопой на говне, привязанной цепью, вот, и тут же его, сколько там, то ли троюродный, то ли двоюродный брат, короче, родственник, родственник дальний, да, из младшей ланнистярной ветви, сидят ночью, и Хайме давай общаться, говорит, а ты кто, я тебя, кажется, помню, а может быть, не помню, ты вроде из наших. Да, я из ваших, я вот там, говорит, у тебя, говорит, мать такая, значит, вот толстая, говорит, да не толстая, говорит, жирная, говорит, точно, вспомнил, все, понял, из каких ты. А лицо-то твое мне откуда знакомо? Говорит, а вы вот этого точно не помните? Я у вас когда-то, у вас ваш оруженосец нажрался на турнире, не смог вообще никак вам прислуживать, вот меня поставили в пажи. Вместо вашего, чтобы я вам там доспехи приносил. Я, говорит, был настолько счастлив, что меня к самому Хайме Ланнистеру допустили вообще, что я непрерывно все ронял, и даже был ужасным пажом. Хайме такой. Точно. Вспомнил. Не, говорит. Бывали хуже. Говорит, все понимаю, бывали хуже, гораздо, в общем, ты молодец, он говорит, меня похвалил Хайме, сука, как же хорошо, все правда, говорит, да, говорит, этот турнир, это было что-то, что-то, как будто я прикоснулся к чему-то, говорит, а я тебя понимаю, говорит, да, я, говорит, когда вот был примерно в том возрасте, когда ты мне прислуживал на турнире, я был оруженосцем у Сиры Баристана с Элами, и мы гоняли вот это братство разбойников, какое-то там было, я уж не помню. Короче, война у них была с повстанцами, с разбойниками, и вот мы были с ним, значит, на битве, я скакал с ним рядом, и я просто увидел, как этот вот дедушка крошит людей так, что они даже рот раскрыть не успевают, а он только это, как вышивает, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. И я, говорит, так, вот такое, говорит, впечатление, что ничего красивее в жизни не видел. И, говорит, такое ощущение приятное от того, что я хоть и немножко, но помогал. Ты, говорит, представить себе не можешь, как это вот с настоящим мастером своего дела рядом оказаться, когда он любимой профессией занят.
Как бы подводя к тому, что мастер – это Хайме, да?
Да. Ну, вот Баристан Тесселми, это понятно, это просто великий человек, легенда настоящая. Ну, а Хайме, он, понятно, помоложе, но это тоже ничего. То есть, я для тебя такой же, как Баристан Тесселми для меня. Вот. И он говорит, как вы, сир, это прекрасно сказать. Да, так, навсегда это запомню. Говорит, это лучшее вот в моей жизни. Говорит. Кстати, говорит, вот об этом сейчас мы с тобой должны... Хочешь еще раз поучаствовать в чем-то великом, таком же? Говорит. Тогда, говорит, иди сюда. Вот подходит этому сразу в рыло раз и кандалами ему на шею душить его, родственника своего этого.
Так.
Ну, тот конвойные войска выступили лучше всех. А именно, они открыли клетку и сунулись к Хайме. Что это вы тут делаете? А Хайме еще и конвойного задушил, ключ достал и был таков.
Был таков.
Да.
Вот это да.
Какие вы умные. Во-первых, как так получилось, что у вас там только один конвойный? Да ладно, непонятно, что происходит, нужно сберечь ценного предика. Почему ты одного, хотя бы одного снаружи не оставил? Ну, чтобы вдвоем-то не заходили. Тем более, у вас же там есть осветительный прибор, так вы посветите сначала через решетку.
Известный них... прибор факел,
да,
который вот вы так любите.
Да, да, кстати, они там постоянно всю дорогу на заднем фоне горят, эти факела. То есть, там нету стен, это решетка. Вы через решетку посмотрите, что там происходит. Ну, понятно, душат своего родственника.
Угу.
Проблема. Но зачем к нему близко, он же опасен, зачем к нему близко соваться в одиночку?
Это чушь вообще. То есть зови там трех человек с копьями, загоните его в угол, и только после этого туда можно заходить. Что за бред, блин. Но это как мы любим. Немедленно вспоминая «Звездные войны», а у меня там полные сапоги отмычек, бля. Ну так, иначе как бы Хайме убежал?
Тут самое главное не убежал. Тут самое главное караульного прикастрюлил. Это для развития сюжета самое главное. Потому что он же, естественно, не убежал. Поймают прямо сейчас. Потому что он весь... ослабевший, нехороший, весь какой-то...
Невкусно пахнет.
Невкусно пахнет, поэтому его собаки хорошо чуют очень.
Хайме.
Там даже уже не собаки, видимо, там и люди уже такой...
со слезящимися глазами.
Да.
Догоняют.
Хайме, блин. Вот вся сцена, диалог отличный, как он заманил своего родственника и потом его грохнул, это тоже очень хорошо, но вот все остальное мне, конечно, что-то как-то не очень
понравилось. Огорчает, да. Огорчает. Так и что он вылез и куда дернул?
Ну, просто пока дернул, куда-то непонятно, но мы, между тем, на дальнем юго-востоке, в Эссосе, а именно в Кварте. По следу драконов пошел Жора Мормонтов. Для незаметности, нарядившись в доспехи, как положено, припоясавшись саблями, пошел разыскивать драконов. Тут ему эта баба в маске. Как она вот это... вот я не помню, что это за персонаж такой. Вот убей бог. Я не...
Ну, она на этой... где они в садах там?
Нет, это понятно. Я не очень понимаю, откуда оно было вообще такое... в книжке, я не понимаю, что это за персонаж, какого черта она вообще делала. Это тетка в маске, ясно, в кино, вот она есть. Она была и в книжке, но я совершенно не могу ее к чему привязать. Там этих персонажей столько второстепенных.
Как собак нерезанных.
Да, можно кого-нибудь и забыть, и вот я забыл. Внимание.
Так, ну и чего, он к колдунам.
Как обычно, баба не говорит точно ничего, она все время несказательно стесняется. И вот, пожалуйста, Дыня на совете этих 13. Сидят все, и Дыня говорит: драконов сперли, есть проблема. Где? А ну отдавайте где? Все говорят: ну, дракон вскраль нехорошо, тут же негр расстраивается, что это же, между прочим, не у нее украли, это у меня украли, потому что я же за них отвечал.
Да.
Получается, что у меня обокрали, а я один из вас. То есть, получается, это вас всех шваркнули.
Да.
Разом. Тут же колдуны говорят: мы сейчас колдунским способом наколдуем и вообще все найдем. Жирный торговец пряностями сообщает, что, слушайте, это может быть и к лучшему, потому что вот драконы – это же проблема.
Нафиг не нужно.
Они сейчас вырастут и все сожгут. Может быть, лучше, если бы они не сожгли ничего, потому что вот как хорошо было без них.
А вот, кстати, интересно, вспоминая этот Харренхолл,
который драконы сожгли.
Если они все знают, что у них есть драконы, если драконы представляют такую суровейшую военную угрозу, может, какие-то противодраконьи предприятия у них были, какая-то противодраконья подготовка, там пропитка этих, как их, стропил негорючими материалами и прочее, прочее, потому что прилетевший дракон, ну это ж сколько денег стоит такой замок? А они его вот на части пролетел, пыхнул, как паяльная лампа, и нихера не осталось.
Ну, ты же видел, с какой силой эти драконы пыхают? Там пропитывай, не пропитывай, каменные башни сдувают.
Тогда строить не стали бы, как ты понимаешь.
Ну, если... ну они же строили без расчета на драконов.
А почему, если
драконы? Ну, потому что драконов тут никто не видел в Эстеросе. А это же как раз Эйгон прилетел на трех драконах, и все такие: опа. А вот этого мы не ожидали.
Херасе.
Вот это поворот. Потому что там же самое главное, что и там-то драконов очень мало осталось. Потому что они в основном водились. Вот их основное место выпаса было. Там, где были какие-то чудовищные извержения вулканов, землетрясения, они просто погибли все драконы. Осталось их чуть-чуть буквально. Чуть-чуть. И только те, которые были в драконятнях у таргарянов. Таргаряны при гибели Валирии вынуждены были свалить из Эссоса и привалить на необслуженный континент. Там, говорят, есть что взять, а вот и мы. И у них всего 3 человека драконов с собой было. Всего.
Ну, тоже в рамках нашего любимого интересно, а что эти драконы? Они же жрать что-то должны. То есть, раз они такие большие, они много едят. Кого они там жрали, непонятно. Это же какие-то бескрайние стада. Это же, чтобы поддерживать популяцию таких гигантских тварей плотоядных. Это же какая-то, я не знаю, сколько там овец, коров.
Да, тем более, что они не просто так плотоядные, а у них самое главное, это вот самое главное, что они неволи не переносят. То есть, они должны быть на вольном выпасе все время. То есть, перевожу на русский, летать и жрать все, что шевелится.
Все, что шевелится. Людей, скот, там все. Дальше будет там чуть-чуть это, так сказать, отражено.
Конечно, конечно.
Где он там на стадо нападал, а пастух приходил, дыни жаловался.
Да, а потом дочку съел его.
Да,
или сын,
да.
Не помню. Ну, а пофиг, какая разница, это ж мясо.
И чё теперь? Недоволен, да.
И в этом была огромная проблема, потому что если их запереть, они начинают от поколения к поколению мельчать. Угу. И в конце концов они там до котов деградировали, и все потом передохли вообще. И не осталось ни одного дракона. Но дракон с королевством несовместим оказался. Потому что, то есть, завоевать ты королевство при помощи драконов сможешь, а дальше тебе править неким будет.
Всех сожрёт.
Конечно, их, ну как, ты замучаешься компенсации выплачивать, если ты вообще собираешься выплачивать. А вроде как надо, это же твои подданные теперь. А вот подданный должен тебе налогов. Дракон ему эти налоги просто сжег.
Ну как, про слона поставим.
Да.
В кишлак на постой слона и разорим. Так и этот. Так, и что ж там дальше?
Выдвигает такую пропозицию жирный торговец пряностями, что может быть и нафиг этих драконов. А колдуны говорят, мы найдем. Мы говорим, слушайте, вот вы давайте это, с вашим найдем. Все мы знаем, как вы можете кого найти. И тут колдун, видно, задумал нехорошее. Потому что говорит, мы-то можем такое, о чем вы даже не подозреваете. Потому что кажется, что-то совет 13 слишком большой. И тут появляются за спиной у каждого из совета, кстати, кроме этого негра, который свалил, появляется по колдуну и втыкает всем в горло по ножику. И вот совет был, и его всего и нету.
Неплохо.
Тут же дыню взяли в кольцо ее до трахи. Вы начинают пытаться вывести, и тут раз, и опять колдунам дорогу преграждает, типа, а матерь драконов, советую пройти со мной. Этот его Жора Мормонтов сзади перо под лопатку. На-ха! Ну, как такое? Вот раз, он падает. Одежда сложилась, а в одежде-то и нет никого.
А мертвец захохотал.
Чисто как Оби-Ван Кеноби свалил в свое время.
Трижды пернул и пропал.
И пропал, да. Вот такая вот загогулина.
Угу.
Стало ясно, что за всем стоят колдуны. Но что-то с этими колдунами не так, потому что они только что фокусы могли показывать только. А теперь посмотрите, этими фокусами сразу разом всех лучших людей в городе зарезали. Ну, кроме одного.
Угу.
Хоба! Что-то не то.
Опасно.
А это потому, что от близости драконов у них магия тут же стремает все выше и выше и выше. И так вот до самой сраки. Уходим с Эссоса. Уходим мы в расположение армии Бобы.
Угу.
Белый день, там уже ведут снова изловленного и изрядно избитого Хайме.
Да что ж такое, блин.
Не смог сдернуть. Рядом идет ближайший родственник Старков, лорд Рикард Карр Старк. Такой бородище такой. Ух.
Вахабит.
Вахабайт. Оказывается, что караульный-то, которого при побеге прикастрюлил Хайме, а это его сын.
Ух ты.
Рикарда Карстарка. Он говорит, замочить, подонка, немедленно требую. Мы ж северяне свирепы. Я жить не буду, я его порву. О, тут же мама Кати и Боба говорят, очень сочувствуем, но тут же я должен сказать, какого хера он в клетку полез. Один.
Зачем?
Да. Фактически сам виноват. Спровоцировал, может быть, Хайме.
Хайме не виноват.
Хайме не виноват, и Хайме не виноват. А во-вторых, сейчас же у нас там дочки королевские родственницы, и сейчас их того. Если мы сейчас пальцем Хайме тронем, нет, избить можно. Со всем удовольствием. Убивать ни в коем случае. И все, смотрите-ка ты, уже начинаются противоречия в стане союзников.
Это важно, да.
Да. Большие проблемы. Мама Катя начинает размышлять, что-то тут надо делать, потому что Хайме в лагере – это проблема. Она прям ничего не говорит напрямую, но вот актриса исключительно талантливая, примененная строго к месту, ей объяснили, что делать, так глазами играет замечательно. Хорошая сцена, отличная. И внесение раскола тоже хорошо показано. Потом Королевская гавань, карлик общается с мамой Леной, у них налицо проблема.
Как-то.
Ну, во-первых, они не смогли вытащить Хайме, а во-вторых, Станис с просто гигантской армией и огромным флотом, да вот уже вот-вот.
На подходе.
Совсем уже вот-вот, это не Ренли, это Ренли на каждом перекрестке устраивал турнир, выпивал, закусывал, шпилил своего дружка Лороса Тирелла. Или наоборот. Ну, теперь уже не узнаешь.
Все-всех.
Да, все-все. А потом а наоборот.
А потом наоборот.
Лорос Редли. Прямо в рот. А Станис, так это же опытный военачальник. К сантиментам не склонный, турниров он вообще, вы не поверите, не устраивает.
Ни к чему.
Ни одного.
Воевать надо.
У него не игра в войну, а строго война. Как брать города серьезные, он знает. Между прочим, посмотрите, он их уже оборонял.
Угу.
Он же участвовал во взятии Пайка, а там вообще-то остров, там очень сложно брать. Однако нет, взяли. Идет воевать, и что теперь, собственно, делать? Кстати, а может быть, сестра-то в этот момент должна быть уже довольна, что дочку в Дорн сплавили за 1000 километров.
Хоть одна в безопасности.
Да. Опять же, тут же повторюсь, огромный вопрос, как так вышло, что младший сын здесь. То есть, ладно, король. Королю, в общем-то, до этого дела есть, это его обязанность столицу защищать. Хотя, в общем, можно было и его эвакуировать. Кстати, ее саму эвакуировать, а также отдуваться одного карлика. Да, ну а тем временем мы оказываемся опять в расположении Бобы. В расположении Бобы бардак, потому что кто-то кому-то из Карстарков угрожает разбить голову, что ну, вы кого защищаете? Цареубийцу вы? Кингслейера защищаете?
Угу.
Наше право его завалить. Он говорит, а меня поставили его стеречь, нельзя, у меня приказ. А я тебе сейчас-то по голове дам. Что вы на это выразите? И на все это смотрит Катя и Брыня. Как такое? И вот Катя решает в камере навестить Хайме и пообщаться с ним некоторым образом. Ее почему-то пускают. Я даже не знаю, как это.
Ну вот.
Ну, а, собственно, вот. А если он ее задушит?
Да,
между прочим. Или воткнет ей что-нибудь, или ногой в живот пнет раза, так что она отъедет после этого.
Как раньше говорили, даст ей раза.
Даст раза, точно. Ну, понятно, с ним здоровенная, неимоверная брыня в доспехах. Тем не менее, как-то ее пропустили. Это помнишь, когда в последнем сезоне карлик спокойно к брату Хайме на кичу тоже ходил? И караул говорит, пошли нахер отсюда все. Хорошо.
Да, да.
И ушли.
А если ты, так сказать, это, вот он последние часы доживает, а если нам хочется его убить, он самоубийца хочет, а я пришел ему помочь. Возьмет и самоубьется. А может, я сам его зарежу. А может, он меня загрызет. Вы в своем уме вообще? Как это можно к отчаявшемуся человеку кого-то вообще подпускать? Я не знаю, если бы его там это на растяжку приковали в разные стороны, ну тогда да. А так?
Не, ну, самое главное,
с огнем играют.
Самое главное, как вы караул-то услали? Как он ушел вообще, этот караул? Если не вы его ставили туда.
Начнем отсюда. Почему вы не подслушиваете, что они говорят? Это же интереснейшее дело.
Конечно. Тем более, там понятно, что были бы вот такие вот стены и двойные вот такие двери. А тут же это решетка кругом деревянная. Нет. Брыня вместе с мамой Катей на киче у Хайме. К сожалению, не показали тут того, что на киче-то он сидел, конечно. Только он сидел в реверане, в замке у отца Катьки.
Хрена себе, блин, как интересно.
Ну, так его отвезли в самый крепкий замок вообще во всех окрестностях. То есть в Риверан. Это еще и остров на озере, оттуда хрен сбежишь. В смысле, на реке оттуда хрен сбежишь. Плюс так как это замок не просто кого-нибудь там, а это замок одного из семи великих лордов. То есть его Тайвин Ланнистер не сможет купить. Там же все боялись, ну, собственно, Боба-то рассказывал, что сейчас, как только я посажу тебя в какой-нибудь замок, тут же к моему знаменосцу прилетит ворон от твоего папы, который скажет: денег хочешь? А, ты маму любишь? Люблю. А деньги? Очень! Хочешь много денег? Только скажи, где Гена Бобков спит? Да, где этот шакал спит? Вот. Ну и все. Говорит, ты что, не доверяешь своим знаменосцам? Говорит, я доверяю моим знаменосцам, пока они все здесь, около меня. Очень правильно. Так вот, есть 7 человек, 6 человек, которых не может купить папа Тайвин. Это 7 его коллег по великому лордству. То есть продаться Тайвину — это уронить себя. Ну, хер с тем, что ты немножко беднее. Ты все равно чудовищно богат. И у тебя все в порядке. И вот в замке-то у великого лорда он и оказался в заточении. А не где-нибудь.
Где соответствующие условия для изоляции созданы.
Конечно, конечно. Он там причем сидел в очень накрытый, по-жесткому, его прямо там вот на хлебе и воде, как положено, в говне держали. Но не таскали его с собой в клетке. Вот в замке он был. И именно там, потому что это замок Катьки, ее родовой замок, там ее все слушаются. Потому что это Талли, она старшая дочка их лорда. Она там родилась, выросла, ее все поголовно знают, ее все слушаются, потому что она лордесса там тоже. И некоторым образом хозяйка всего этого. И именно там она общалась вот так вот с Хайми на тюрьме. Отнюдь не посреди воинского лагеря.
Ну, это вообще дикость.
Где просто послали нахер караул.
Да, да, да.
Как она зашла туда.
Ну, он же важнейший. То есть, даже не сам он важнейший, но это то, за что ты дочерей родных выкупать будешь. А ну как, кто, проходя мимо, он возьмет в него и плюнет, а он его возьмет и саблей тыкнет. И что? Вот убили уже там не за понюшку. И чего.
И, кстати, вот прямо сейчас его собираются грохнуть.
Да, да, да. Там 10 человек с копьями круглосуточно вокруг должны стоять. Уж если на то пошло. Вообще, я такое не понимаю. Яма, в яме сидеть должен.
Ну, я, может, постоянно не будешь копать, у них же армия-то перемещается.
Ее дешевле, чем клетку таскать. У нас все в ямах
сидят. Это да. Это да. Ну, правда, там клетка такая, господи, там же ни крыши, ни хера вообще. Там единственное, что его удерживают, это столб, к которому он прикован.
Не вкопано, это совершенно точно, блин.
То есть, по этой решетке, если что-то расстегнешься, можно спокойно, как по лестнице, перелезть. Без вопросов. Она сверху никак не закрыта. Да и там решетка-то, господи, аж деревянная, и вот такой вот толщины из реечек.
Реечки, да. Не смешно.
Словом, странно очень. А вот мама Кати начинает с Хайме вести беседы. Сцена лучшая за всю серию. Просто лучшая, как они с Хайме общаются. Выясняются подробности его биографии. Вот тут Мартын подпустил чернухи гениально вообще. Говорит, вашему слову нельзя доверять, ваше слово стоит примерно столько же, сколько дерьмо. Говорит, почему? Говорит, ну, как обычно его ругают за то, что он короля убил.
Ага.
Он говорит, ну, я, говорит, конечно, короля-то я убил. Вы знаете, а так получилось, что он собирался весь город сжечь.
Угу.
Ну, вот так. А, кстати, вы знаете, как умер дед, отец вашего покойного мужа и его старший брат? Я вот, говорит, видел. Безумный король привязал вашего отца вашего мужа, вашего тестя, и стал жарить его на диком огне, медленно, в доспехах. А, да, потому что, то есть, самое главное, потребовал поединка. Суда поединком он потребовал. Он говорит, отлично, я, говорит, выставлю против тебя своего чемпиона. И приказал жарить его на огне, сказал, что вот мой чемпион. Сражайтесь.
Неплохо.
Вот. А сына поставил смотреть, привязав на удавку. Так что он мог дотянуться, до пут, которые связывали его отца. И он, конечно, тянулся до тех пор, пока себя не задушил. А все стояли и молчали. И я, говорит, стоял прямо, говорит, там же. Мне еще баристан Селми сообщил, что, слушай, говорит, мне тоже все это очень не нравится. Но мы поклялись это говно защищать. Деваться некуда. Слово дал, придется как-то держать. Придется как-то вот держать. Но, говорит, когда началось восстание вот этого замечательного короля Роберта Багратиона, вот вашего, да, опять же, он же подпустил ей чего, что это же не просто брат Нидда Старка, это ее жених, она же была влюблена в его старшего брата, в Нидда Старка, это самое главное. Это прямо у нее было увлечение.
Молодец, Мартын завернул.
Увлечение всей юности. Там это по всему красной нитью проходит, что Нидда Старка ей в качестве заменителя выдали. Это младший брат, он противный какой-то. Ну, в том смысле, что он долдон, совершенный долдон. Вот такой холодный. И она своим-то, собственно, и рассказывала потом дочерям, что я вышла замуж не потому, что мне очень сильно хотелось, а потому что мне пришлось, у меня выбора не было никакого. Ну, вот ты знаешь, очень не сразу, но я вашего отца сильно полюбила. Потому что любовь не вздохи на скамейке, не прогулки при луне. Тяжелая, неблагодарная работа. Тем более вот у этих, у благородных аристократов.
Любовь это не просто так. Ей надо заниматься.
Конечно. Вот нелюбимый человек. Вот, а любимого только что. Его сожгли, задушили. Фактически вынудили себя задушить. А вот теперь его младший братик. А младшего братика она вообще-то не очень котировала. Но придется, а куда ты денешься. Хорошо, что есть такой младший братик, и вы союз сможете между семьями заключить. Ты обязана. Ну, смотри-ка ты, 3 сыновей и 2 дочерей родила. Вместе сколько прожили душа в душу. Вот, просто, вот да. Смотрите. Ей именно вот с этой стороны Хайме-то зашел.
Про задушенного, кстати, как-то доверие не внушает. У азиатских колдунов, азиатские колдуны корейские, они воровали детей. Детей сажали в клетку, маленького надо украсть, посадить в клетку и не кормить. А когда он совсем оголодает, то надо ему еду возле клетки ставить, чтобы он якобы может достать. И тогда он к еде все время тянется, 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 кормить нельзя. И он так и должен помереть от голода, дотягиваясь до еды. И тогда вся жизненная сила уходит в руку.
А руку отпилить? А
сушат, да, и рука – это самый главный гадательный
артефакт.
Чего только не придумают, мама дорогая.
Ну, вот Мартын придумал ужасный способ обоих прикастрировать. И папу, и старшего брата Нидда Старка.
Хорошо придумал.
Хорошо придумал.
Молодец.
Вот. Ну, и, собственно, вы говорите, чего я его зарезал-то? Зря, что ли? Говорит, вот это удивительно. Я, говорит, всю жизнь делал всякое безумное говно. Я вообще такой отвратительный человек, сообщает Хайбе. Ну, все постоянно, говорит, тебе за это только жопу лижут. А говорит, а вот единственный приличный поступок, который я в жизни совершил, убил, который надо было совершить.
Да. Чтобы вас, вот, козлов, спасти.
Вот за это, говорит, меня все проклинают. Как так получается? Говорит, до сих пор понять не могу. Вот. И да, опять же, у Мартына это было, тут этого нет, очень зря. Они во время этого разговора с мамой Катей выпивают на киче. Она ему принесла флакон бухла. И они это накидываются вдвоем. Так как Хайме очень мало, редко и плохо кормят, он начинает сильно косеть. У него развязывается язык, и он прям понес.
Оста понесло.
Да, от всей души. Ну и в конце концов, мама Кати говорит: леди Бриена, идите, пожалуйста, к нам. Дайте мне, не знаю, нож, меч, что-нибудь. И она на Хайме распускает путы. И говорит, что ты должен добраться до Королевской гавани и поклясться мне, что ты отправишь обратно моих дочерей ко мне.
Угу.
И Хайме говорит, да вообще элементарно.
Завсегда.
Господи, да. Легко. Ну, и она подписывает брыню, чтобы она его довезла до Королевской гавани. Целого невредимого. Вот, пожалуйста. Человек, которого ты будешь защищать. Расковывать его нельзя ни в коем случае. Потому что хрен его знает. Хотя, опять же, мне не очень ясно. Если ты его уже выпустила...
Какой смысл?
Какой смысл? Так может его... Он так, может быть, точнее доберется?
В целости и сохранности. Да.
Да. Так, ладно, тебе сопровождающего выдать это не лишнее, но, да, тем не менее, может быть, он сам, он же сам заинтересован добраться до дома, правда? То есть, это в этом отношении твоя и его цель на 100% совпадают, на 100% дочери твои, ну, обе, она же не знает, что авария пропала, угу, находится в Королевской гавани. Хайме нужно в Королевскую гавань. Зачем ты его отправляешь в скованном состоянии в Королевскую гавань? Что за бред?
Да. Это, во-первых, далеко. Во-вторых, некрасиво. Да. Неэффективно.
Не знаю вообще. Ты его уже выпустила. Так вот, у Мартына все умно, потому что она выпустила его из Риверана, угу, где она знает каждый камешек. Она его довела хитрым ходом из тюрьмы до лодочки. Угу. На лодочке они в ночь в тихую с Брыней вместе отплыли и уплыли по реке. А никто ее не заметил сначала, потому что это же глухая дверь, за которой ничего не видно. Угу. Только ему утром пришли кормить, открывают окошко, ишь ты, а там нема никого. И, конечно, тревога. Наказали тут же маму Катю под домашний арест ее, все дела по полной схеме. То есть, как она это провернула в Риверане, я понимаю. Потому что это ее родовой замок, то она там все знает. И она обладает там огромным авторитетом перед, например, перед администрацией тюрьмы местной, домашней. А вот как она Хайме выпустила из клетки посреди воинского лагеря,
да,
посреди
никто там не видит, да,
20-тысячного войска, которое вокруг стоит, которое просто вот на виду у всех. И вы серьезно, вот эти вот через прутья решетки через 5 минут не увидели, что его там нету.
Угу, угу.
Как так? Ну, хорошо, выпустила. Допустим, он даже как-то вышел за пределы самого войска. Но вы только что показывали, как его неплохо избитого ведут обратно. Ну, так его бы утром обратно привезли неплохо избитого еще раз.
Да. Или хорошо избитого.
Да.
Сколько можно.
Да. Кстати, с ним Брыня и ее бы отмудохали, уверяю вас, потому что, ну, допустим, она у вас по сеттингу чудовищно здоровая и хрен победишь. Ну, так пошлите человек 40.
Да.
Они точно справятся.
Даже братья Стругацкие такое знали.
Да.
Отправляли брать донору Мату самых толстых.
Толстых, тупых и здоровых.
Да, чтобы их не положить было.
А они все вместе на него падали сверху. И он там только: суки, раздавите, блядь, суки.
И попался.
Конечно. И все, в общем, странно очень. Но, тем не менее, вот Хайме мама Катя отпустила. Вот Бейлиш
Беляш.
Беляш молодец. Петя Беляш гениально. Вот все, что надо. Говорит, Боб-то не отпустит, а мама, может быть, и отпустит. Потому что дочки-то у нас,
да,
не дочки, а дочка. Она этого не знает.
Натуральный художественный фильм «Война». А ты что, не боялся ему оружие дать? А чем ей бояться? У меня вся его семья в заложниках.
Хороший был фильм. Даже актер Чадов не сильно бесил. Он там как-то, да, очень к месту оказался.
Как Алексея Октябриновича пытали, а как вам актер Чадов? Хороший. Леха хороший. Снимается только во всяком говне. Прям как про Ирку Салтыкову. Да, хорошо получился. Хорошо.
Как потом он, вот только смотришь его в «Войне», а потом, извините, в «Стритрейсерах».
Ну, что делать, он актер, что попалось, что
мы снимаешь. Контраст настолько чудовищный.
Либо вообще ни в чем сниматься не будешь. У них тяжело.
Очень тяжело, конечно.
И для дяденек, и для тетенек очень тяжело. Снялся удачно. Ну вот, месяц тебе будут звонить, повсюду звать. А как ты определишь, хорошее, плохое, а пока ты мечешься, а раз через месяц уже и не будут звонить.
Так это не тебе будут, а твоему агенту будут звонить, а он тебя уже определит.
Как вот Джон Траволта, этот постоянно во всяком говне снимается, это ничего отобрать не может, не понимает, отобрать не может, не самый тупой, наверное, а вот получается вот так.
Зато в «Криминальном чтиве», как, да, замечательно.
Художественный фильм «Война», кто не смотрел, настоятельно рекомендую.
Очень, ну, жизненно.
Чем дальше, тем страшнее выглядит. Так вы что считаете, что они все бандиты? Да. Это же не так. Ну, вам виднее.
Лучше. С журналистами, когда общался.
Да, в вертолете.
Точно. Или в грузовике еще, до вертолета, не помню.
В грузовике.
Давно смотрел.
Вы точно ёбнутые, блин. когда они там в Чечню пошли.
Когда его дембелят,
да? Да, да. Хорошее кино.
Хорошее.
Вы белые, у вас море белое, а мы черные, у нас море черное.
Отлично, отлично.
Все прекрасно.
К чему это мы фильм «Война»-то вспомнили? Я не упустил момент совсем.
У меня вся семья его в заложниках.
А, да, да, точно, точно. Вся семья в заложниках. Правильно, правильно. В общем, ушел Хайми. И вот мы оба, и мы уже в ПГТ Винтерфелл, точнее, в окрестностях. Биба-то беглецов-то так и не нашел, как мы понимаем.
Интеллектуал.
А ему надо, потому что он отправился в погоню, и возвращаться обратно без пойманных негодяев двух. Самое главное – Брана, Лунохода и Рекона забрать. Потому что они у него знатные заложники. Хозяева замка фактически у него в руках оба-два. Поэтому нужно их любым способом догнать Атоса, Портоса, Арамиса и Д'Артаньяна, и Ходорковского заодно.
Ну, и при этом тоже дурак. Пока ты там мечтал о бабах, вместо того, чтобы выстроить караул и всех на цепи посадить уже в камеры, чтобы оттуда не убежали, все просрал. Кругом идиоты.
Да какой караул? У вас 50 человек. Посадишь ты их в цепи, так их освободят. Потому что в цепи их закончат.
Хоть что-то делай, блин.
Хоть что-то, да. Я бы, между прочим, единственное место, где реально может быть безопасно, в смысле того, что они не сбегут, твоя комната. Вот их вот туда вот посадил в углу. И вот у тебя в комнате стоят 2-3 человека, которые одним глазом смотрят на тебя, чтобы тебя не зарезал никто. И одним глазом на них, вот на этих двух детей.
Бабу вот. Можешь драть при них.
А, и пофиг.
Им вообще. Только интереснее.
Да.
И тебе веселее
да.
будет.
Да.
Надай,
да. Сейчас я проведу вам урок
парни.
Этики, психологии и семейной жизни. Та-та-ра-та-ра-та-там, та-та-ра-та-ра-та-там. Вот, то есть, ты держишь их с собой в одном помещении. Соответственно, ты в одном помещении можешь сконцентрировать довольно много караула, чтобы тебя там не зарезали. И парней твоих, чтобы не положили, потому что, опять же, пойди-зайди. То есть, ты на осадном положении, считай. А заложники, они должны быть при тебе, потому что лучше тебя их никто не устережет.
Ну, как это, как у нас в Шлиссельбургской крепости. Вот цесаревич или кто у нас там был этот Иван?
Какой? Иван Антонович.
Иван Антонович, да. А с ним этот Мирович или как. Вот там два офицера все время в камере сидели. На всякий случай, если придут его зарезать. Ну, а так приятно время провести втроем. Что-то догадывались до такого, а вы? Непонятно.
Непонятно. Но, тем не менее, ну, Биба дурак. Это же понятно даже по книжке Мартина, что он очень сильно невеликий интеллектуал. Более того, наоборот.
Дебил, блин.
Да. У него из всех достоинств, что он замечательно стреляет из лука, и дерет баб очень ловко всех. Почему-то ему все дают.
Странно. Из кино такое впечатление не складывается.
Но, однако, нет. У него по книге... Альбомчик «Удачи моего пикапа» толщиной с «Войну и мир» там. Ха, приятно вспомнить.
Молодец какой.
Там, кажется, это драл. Погоди. Или не драл. Не, вроде уже забывать начинаю. Да, и вот они прискакивают же в некое, на некую ферму, куда как раз в свое время, как мы помним, то ли в прошлой, то ли в позапрошлой серии. Когда мелкий Рикон сидел это и орехи об стол расколачивал во время госсовета, двух сирот отправили на эту самую ферму, чтобы они помогали за коровами следить или за овцами.
Свиней
пасти. В общем, заниматься по хозяйству. И хозяин-то страшно поблагодарил за это.
Да.
Что типа ой-ой-ой.
Да.
И вот они уже на этой ферме, и главврача Любина допрашивает, ну и куда они могли побежать-то, эти говнюки? Он говорит, да я откуда знаю, куда эти говнюки могли побежать, я же главврач, а не следопыт. Спрашивать-то надо людей, которые разбираются в этом, я тут вообще ни при чем. Ну, короче, если ты что-нибудь знаешь, но скрываешь, и тебе вот иди на него посмотри вообще. И давай озираться по сторонам. Потом... Он что-то придумал, это видно. Что придумал, не говорит. И вот, собственно, следующий кадр после искрометного диалога между мамой Катей и Хайме показывают нам ПГТ Винтерфелль. где Биба весь такой грозный устроил всенародное собрание, толпа народу во дворе. За каким... Это днем происходит, заметьте, за каким-то хером факелы горят.
Ну, как обычно.
Зачем днем горят факелы?
Средневековости
придают. Кто-нибудь мне объясните, нахрена днем вы...
Дорогие.
Вы лампочку зажгли днем. Да. Зачем? Меня дед всегда страшно ругал за зажженные днем лампочки.
Ну, у них срок службы.
Да. Незачем их.
Мойша, правда, что к тебе пришли бандиты? Правда. Правда, сунули тебе в жопу паяльник? Правда. И ты что, отдал им все деньги? Тоже правда. А мне что надо было ждать? Пока счетчик накрутит, блин.
Да. Словом, народное собрание. Грозный Биба ходит и говорит: я ж предупреждал, вы служите верой и правдой мне, я вас люблю по-всякому, как Нидда Старк. Довольны будете. А эти два маленьких гондона, Бран, Луноход и Рикон, по званию еще не придумали, предали мою любовь и сбежали. Ну, про любовь я сейчас, конечно, загнул.
Да, да, да.
И вы понимаете, я сейчас не пересказываю, а смысл излагаю некий скрытый. И сбежали. И вот посмотрите, что я вынул, что меня заставили сделать эти два козла мелких. Я вообще очень не хотел, но вынужден был. Вот посмотрите, с вами будет такое же. Ну-ка, давайте сюда этого главврача.
Главврача? Так.
Да, притаскивает мейстера Левина. Мерзко ухмыляющий старпом такой-то. И говорит... Поднимай! И прямо над воротами поднимают два детских сожженных трупа. Вот Бран, вот Рикон. Засвидетельствуйте, пожалуйста, страшную смерть ваших подопечных, дорогой главврач. Ну и только мейстер Лювин там это. Эй, бля!
Не доглядел.
Да, спалил, убил и сжег обоих.
Но не их.
Конечно, не их, а двух сирот, потому что их он не нашел. Но все-то вокруг думают, что нашел. И вот тут-то Боба попал ногами в жир. Во-первых, сцена мощнейшая, потому что мы-то же еще не знаем, нашел или не нашел.
Биба.
Биба. Да. Биба попал. Боба тоже попал ногами в жир. Ну, раньше, когда он Бобу отправил к папе. Этого нельзя было делать.
Да.
Его нужно было вместе с Хайми держать неподалеку.
Соседней камере,
да. И кружки, да, что перестукивались.
Перестукивались, суки.
Да. Так вот.
А мне... поймал бы, сжег бы. А ему... Ну, уж посадил бы точно.
Да. А окружающие не знают и уверены, что он замочил двух Старков. И все вокруг уверены, что он замочил двух младших Старков. А это значит, что как только... он хоть кому-нибудь попадется в руки, ну все, тебе жизни 5 минут. Причем они будут очень интересны, эти самые 5 минут. Что-нибудь с тобой такое сделают. Потому что сжечь двух Старков, да еще малолетних. И ты без заложников остался, между прочим. Заложники-то у тебя только что были. А тут мало того, что никого нет, так ты еще и кровную месть на себя объявил. Сам.
В целом дурак, блин. Дурак.
А это почему он объясняет потом? А это говорит, потому что я не мог показаться слабым перед своими людьми. Если они от меня мало того, что сбежали, так я потом их еще и не догнал, меня люди уважать перестанут. А от того, что ты поступил как осел, они тебя уважать точно будет.
Уважение резко возросло. Да. При этом он же не один там был, с ним кто-то, наверное, пока они их убивали, сжигали, они же расскажут все.
Он там, по-моему, каких-то ближайших подручных обязал молчать.
Ну,
но они, конечно, промолчат. Но...
Да,
они...
да.
Они сейчас нахлещутся бухлом каким-нибудь, да, особо замечательным, и никому
и
ничего не расскажут.
Из них полезут секреты.
Да, секретики ваши.
Так обычно бывает.
Наружу полезут. Да, но мейстер Люви тут сыграл замечательно, потому что когда он позвал главврача на освидетельствование, он же сразу увидел, что мускулатура ног
несколько не та.
У самого длинного из трупов обычная, человеческая, а не отнявшаяся уж год как ноги, которые вообще не ходят. Он такой: не те, но подавать сигнал, что я понял, ни в коем случае виду не подал. Принялся за сердце хвататься, в обморок падать и горько рыдать по-всякому. Очень хорошо. Нравится.
Талант.
Да. Сцена отличная, все замучено замечательно. Очень хорошо.
Блин, неожиданная концовка. Ну, Биба, конечно, дурак. Просто вот во всех действиях дурак. Дальше его не жалко будет. Именно из-за этого идиота, блин.
Да. Но, конечно, у Мартына все его ругают. Нет, отставить не все. Многие, многие его ругают, кто занимается любительским его творчеством, что у него главный прием чудовищно страшно отмудохать своих героев, чтобы их все время жалко было. С одной стороны, это так. А с другой стороны, посмотрите, какой там катарсис случается. Потому что в итоге, не скажу в кино все просрали. В книжке Биба через кошмарные страдания другим человеком вообще стал. Ну, то есть, совсем. Хайме, он превратился в матерейшего политика в итоге тоже через абсолютно чудовищные страдания. Вот их там отмудохали, ну и они в итоге через дугу характера трансформируются сильнейшим образом. Что Биба, что Хайме – это другие люди. Через там 5 глав.
Было над чем подумать. Вот. Был повод задуматься. Да. И после этого было о чем подумать. Да.
О чем повод во время? Некие подталкивающие события. Потому что до Королевской гавани Хайме добрался вообще другим человеком в итоге. Это здорово, умно и сильно придумано.
Мартын молодец.
Мартын вот в этих делах он большой молодец.
Бенни и Вайс мудаки, а Мартын молодец.
Да. Мартын, правда, конечно, тоже не совсем прав в тех местах, где он не разбирается совсем никак. А именно, ну, как там разведка ходит, зачем она ходит вообще.
Тут вообще непонятно, блин. Ну, ты это, ну, спроси кого-нибудь. Ну, так же лучше только получится. Ну, если вы идете так, как надо, в снегоступах там и всякое такое, в шапках, и соблюдая, так сказать, в маск-халатах.
И незнайку не выбрасываете,
да, он же еще пригодится. Не бросаете, и что он куда-то пропал, так ты напиши, как вы его искали, если там следы в снегу остаются, что ж вы там не нашли-то, непонятно.
Тем более, что явно не за 15 километров ушли от него,
так точно.
А за пригорок.
Да, непонятно. Ай, так нельзя.
А вот в психологию, в человеческие отношения, вот более тут чем. Мартын король просто.
Более чем.
Вот да. Идеологии пишет он настолько ловко, что даже когда их вот так вот обстригли для формата сериала, изгадить-то не смогли ничего. Даже Бенни и Вайс. Пока была первооснова, все очень здорово.
Баржаны, блин.
Спасибо, Клинцов. Стараемся.
Давай. На сегодня все.